истоками всех церковных нестроений во всех церквах является разрушение вот этого маточного раствора жизни. Мы же все маточный раствор представляем из себя. Каков он? Какие мы все храбрые! Я христианин, в своих мечтах чего только мы не способны сделать. А когда идет даже до маленького искушения какого-нибудь, небольшое искушение, и все провалилось. Отсюда и начинаются всякие очень неприятные вещи в самой церкви. Насколько я понял, по крайней мере, в прошлый раз, что вы очень хорошо осведомлены, в общем-то, во всех вопросах, как вероучения, так и нравственной жизни, так и духовных принципов и основ жизни. Я был в полной растерянности. Но вдруг здесь неожиданно произошли такие события, которые всколыхнули буквально, я бы сказал, ну, весь православный мир. И вы прекрасно о нем, об этом событии, об этих даже событиях осведомлены. Речь идет, конечно, о чем? О том неожиданном, я бы сказал, акте, а лучше сказать, решениях и даже деяниях, которые вдруг действительно неожиданно, по крайней мере, для всех тех людей, которые, ну, достаточно далеко от центров церковного управления, произошли в связи с акциями Константинополя. Вы знаете, неожиданные действительно вещи, и которые до сих пор, я вам скажу, до сих пор никто не может никак осознать, как можно было анафемацтованных людей, людей, которых снят сан, или которые запрещены, которых не признавала ни одна православная церковь, в том числе и сам Константинополь, и вдруг просто росчерком пера признать. Ну, знаете, были древние времена, ну, не очень древние, пожалуй, ну, если взять там 1000 лет тому назад, может, немножко больше, ну, и потом дальше то же самое, уже столетия тому назад, когда действительно один из иерархов мог так поступать. Собственно, по вероучению этой церкви, он может и до сих пор. Вы, наверное, понимаете, о ком я говорю. Я говорю о Папе Римском. Ну как же? У него же недаром тиара была тройная. Он действительно мог решать и до сих пор может решать, невзирая ни на какие решения, кого бы то ни было. Потому что даже если и когда бывают, хотя редко, но бывают и соборы, архиерейские соборы Римско-католической церкви, когда собираются несколько тысяч архиереев, все их решения, вы только подумайте, приобретают силу только после того, когда папа скажет «сик», то есть «так», «да будет». Ну, там понятно, потому что по тому странному, никогда не слыханному в истории церкви учению вдруг римский первосвященник приобретает сам приобретает права господства не просто над кем-либо, не просто над какой-либо церковью, а над всеми теми, кто может принять это дикое решение. Вы знаете же, основное положение, которое было записано и которое остается незыблемым, что решения римского первосвященника, то есть папы, сами по себе, а не согласие церкви. Слышите? А не согласие церкви являются истинными и непреложными. Об этом так много было разговоров, так много спорили. Произошел полный раскол, потому что, естественно, те церкви, те христиане, которые понимали, что мы веруем в единую святую соборную церковь, а не какую-либо. То есть, когда решается все сообща, согласно преданию, учению всех, как сказал один, хорошо сказал один святой, мы верим в то, мы верим и утверждаем как истину то, во что верили все, везде и всегда. Вот это минимум. Это не так много, вы не думайте. Догматических истин, их не так же много, как нам кажется иногда. Это в наших школах только, в духовных. Там, вы знаете, бедные семинаристы, конечно, изучают уж очень много. Но изучают почему? Ну, на всякий случай. А вдруг кто-то спросит, кто-то спотыкается, кто-то не понимает. Ну, надо же объяснить. А что объяснить? Ну, надо знать. И вот бедные семинаристы краптеют, сидят так по несколько лет и изучают и догматическое, и нравственное, и там и все на свете изучают. Я даже уже не помню, даже что изучают, но что-то изучают, я точно знаю. Вот так. На самом деле тех непреложных истин, их не так много, но зато они таковы, что отступление от них разрушает все. Представьте себе таблицу умножения сейчас. Дважды два, а сколько будет? Сколько? 3,5. Ах, вот оно! А сколько вам нужно? Ну, это великолепный чиновник. Вы же помните анекдот. А то приходит, и дважды два – 4. Ну, что это за глупость? Раз на что мне такой нужен? А вот когда пришел и сказал, а сколько вам нужно? Вот это то, что... Действительно великолепно. Так вот, есть основы, основополагающие истины, так, которые трогать невозможно. Иначе все разрушится. Это, знаете, церковь как дом на сваях. На сваях. Ой, как их надо беречь. Если на чем мы их нарушать, все грозит. Все падением и разрушением полным. Нельзя. И вот мы видим, история свидетельствует нам о том, что происходит с церковью, когда вдруг кто-то, независимо от его положения и сана, но тот, кто имеет действительно огромнейшее влияние и воздействие на широкий круг православных верующих, вдруг отступает от этих основ. Вот так произошло, что Рим и все те церкви, которые себя считали причастными именно только этой церкви, отпал. Это произошло в 11 столетии. Отпал. Ну, получилась какая-то другая церковь, которая самовольно, кстати, даже в нарушение решения Вселенского собора, например, не менять ничего. Нет. Решили. И ввели филиоку, например. Ну, никто и не понимает, что это. Почти никто. Что это такое? Зачем это нужно? Да дело не в этом. Дело в принципе. Как вы смеете собор, принятый всеми, всеми церквами, и всегда, стоящий вдруг, росчерком пера? Нет. Введем это, уберем это. Сейчас новый папа Франциск, или как его итальянцы зовут, с негодованием Франческо, это разбойники, надо же, как непочтительно относятся к ним. Да, да. Вдруг говорит, отче наш, ну там непонятно, что это такое, и не веди нас в искушение. Надо вот так написать, не дай нам пасть. Мне звонят, спрашивают, и как, хорошо это или плохо, правильно или неверно? Я говорю, ну да, смысл-то таков, конечно, Господи, избавь, конечно, нас, не дай нам возможности, то есть помоги нам, лучше сказать, не впасть в искушение. Я говорю, что бы вы сказали о человеке, который бы взял там Пушкина и начал менять его слова, и сказал бы, вот это Пушкин. Сказали, вы что врете? Да ладно, врете. А какое вы имеете право? А право какое имеете? Вы можете объяснять сколько угодно, что надо понимать, и это вот так. Но менять текст. Только попробуйте сейчас Гомера. Измените текст. У него там и о богах, и о ковах только нет. Чего только нет, правда? Скажут, дичь какая. Давайте выбросим.
А прецедент ведь у нас был, и ужасный прецедент был, когда никто иной, как Лев Николаевич Толстой, начал менять Евангелие и чистить его. Это не подходит, это непонятно, создавать новую религию. Так вот, видите, папа взял сейчас все. Католическая церковь будет Отче наш теперь. Я не знаю, интересно, вот не встречался с ними, как они теперь будут читать Отче наш. Да, по прежнему тексту или теперь как папа Франческо изменил его. Это очень интересно. Но понимаете, к чему я говорю? Вот теперь совершился такой же прям акт. Только теперь уже не из Рима, а из Второго Рима. Ну, Константинополь, Второй же Рим. Вы же помните, как у нас говорили, Первый Рим, Второй Рим, Третий Рим, Москва, Четвертому не бывать. Только бы не такой Рим. Москва, не дай Бог, чтобы Москва стала таким Римом, каким был первый, какой каким стал, как мы видим сейчас, Второй решил себя провозгласить тем же самым. Имеет право делать то, что хочет. Какая беда! И в ответ на естественную инициативу, которой наш же патриарх Кирилл говорит, давайте соберем все главы церквей хотя бы и обсудим проблему. Естественно, мы же братья, мы же сестры. Нет, я знаю, что там будет. Нет. Вот перед чем мы стоим. Показывает нам история, какие нестроения могут происходить в церковной среде, уже в таком масштабе, как церкви. Но, конечно, мы же понимаем, когда рушится здание, то, что причин бывает много. Их может быть и внешние причины, и внутренние причины. И, как важно понимать, именно где же сами истоки? Да, вот происходят эти печальные события. Да, в результате, смотрите, в каком сейчас находится напряжение православный мир. Как ликуют все друзья в кавычках православия. Вот у вас что происходит. Действительно, каковы причины? Где истоки этих не просто печальных, я бы сказал, буквально трагических, фактов, трагических событий, где они? Я, например, знаю точно, когда что-то происходит, вот особенно с моей личной жизнью, я начинаю искать, кто виноват. Ах, вон паршивец на меня наговорил. Этот мне подставил ножку. А этот не так на меня посмотрел. А этот не так улыбнулся. Я ищу вокруг себя и нахожу этих паршивцев. Только иногда вдруг находит озарение, ну не так, как на Будду, конечно, озарение. Вдруг вспоминаю вдруг басню Крылова «Мартышка» и что там, и зеркало, что-то в этом роде, когда на медведя толк ногой и говорит, ты посмотри, какие кривляки, да я бы умерла бы с тоски, если была хоть чуть-чуть похожа на них. Так всегда мы ищем причины какие? Совне. Внешние причины. Почему? Потому что я хорош. Обо мне речь не идет. Мы хороши. Мы хороши. Святитель Филарет Московский Дроздов, он скончался в 1867 году. Он много писал, хорошо писал о многих вопросах. И в частности коснулся вот такого вопроса, даже страшно и говорить, даже и цитировать-то даже прям так, вы знаете, дрожь берет. Он говорит, что поместная любая церковь, любая поместная церковь может уклониться от истины. И сколько ни бей себя в грудь, мы православные. Скажет, а чем Кумышев считать, не лучше ли кума к себе обратиться? Правда, как вы помните, Мишин совет, как Мишкин совет, лишь попусту пропал. Но будем надеяться, что, может быть, в этот раз, когда происходят такие серьезные события, что, может быть, Мишенькин совет, может, не пропадет даром. Что мы ищем причины только вне нас? Ну, Варфоломей, да. Не знаю, что с ним случилось. Ну, то есть подразумевать-то можно. Уже там был в 20-е годы Метаксакис, ну, масон высших посвящений. Как он принял это обновленчество, восстал против патриарха Тихона. Понятна их работа. Как писал один даже светский автор, который долго был во Франции и хорошо знал всю культурную и религиозную атмосферу, кстати, нашей зарубежной церкви, и не только церкви. Церковь он знал, поскольку надо было все знать. Возможно, это был резидент даже, но он написал очень интересную книгу. Она была издана в 1969 году «Из пережитого в чужих краях», автор Александровский. И у него там в этой книге две главы. Одна глава называется «Русская церковь за рубежом», другая называется «Вольные каменщики». Книга-то большая, и это, между прочим, и это. Но что на себя обратило внимание, по крайней мере, помню, когда я читал, я обратил внимание, это светский человек, который чувствуется в религии, по существу ничего не понимает. Ну, светский и все. У него только внешняя сторона, одежонка. Но что он написал? Масонство имеет своей тайной целью борьба с христианством, но не с другими религиями. Вообще, если коснуться истории этой темы, то действительно мы найдем фактов огромнейшее количество, когда действительно именно деятели масонских лож, когда они были руководителями как раз всех тех антихристианских акций. Учтите. Это прежде всего, действительно это верно. Вы посмотрите, что творилось во время Великой Французской революции, затем последующих революций во Франции, в Германии, в Польше, в Испании, в Португалии. Всюду за них действительно они возглавляли. У нас в России, конечно, когда Николай II подписал акт об отречении и назначил последнее правительство, во главе поставил Львова, известного масона, которому он знал прекрасно. И все правительство, которое состояло из десятка, по-моему, министров, там всего один человек был, не был масоном только. Все прочие были масоны. И всех он назначил. Не будем сейчас говорить о том, что, почему и как. Но факт-то, и что началось, и до сих пор, мы знаем эти отзвуки, отблески, эти плоды, когда миллионы и миллионы наших людей были уже не просто уничтожены, а зверски уничтожены. Игнатий Брянчанинов, петербургский святой, и он четверть века здесь, это действительно петербургский святой. Так, после того, как были вскрыты документы декабристов и руководителей, пишет, «Боже мой, от каких ужасов оказалась избавленная Россия!» Ужасов! Ну еще бы! В одной из прокламаций, которая прямо была, писали, все аристократы должны быть уничтожены. Мужчины, женщины и дети. Никто не должен мешать нашей свободе. Да, внешние причины были. И в данном случае, конечно, я ничего не знаю о Варфоломее, но учитывая, что там уже не первый патриарх, который является масоном, и он, видимо, проводит эту политику. Какую? Какую? Какая политика? Разнуздать, чтобы взнуздать. Это, кстати, основной тезис масонства. Разнуздать.
морально, разнуздать дисциплину, разнуздать порядок, разнуздать веру, разнуздать братство и любовь, которые бы должны иметь место между церквами. Так что очень, очень похоже. Ну, может, это откроется потом, но действительно акт, который тысячи лет уже такого не было, и вдруг случилось такое нестроение. Уже я вам сказал, правда, что мы ищем врагов вокруг. Мы ищем всюду, кроме себя. В каком смысле? Вот святитель Филарет Московский, видите, что сказал? Не постеснялся, написал, что любая поместная церковь может оказаться не исполняющей свою прямую обязанность. Прямую? Какая прямая обязанность? Шедше научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и учащие их соблюдать вот Его Слово Христа. Слово Христа. А посмотрите, что происходит в христианском мире. На это направлено все усилия? Ну, вы ошибаетесь. Это значит, что отсталые люди, если вы так считаете. Посмотрите, что вот на Запад, если едешь, проезжаешь по епархиям католическим, по протестантским церквам, ну, мне пришлось довольно много. Так, что нам показывает? Плоды, или лучше сказать, характер своей социальной деятельности. Сплошь только об этом идет и речь. Только об этом размышлении. В какую-то епархию приезжаем, у нас высокая делегация, ну, самая высокая, которая могла быть только в советское время, не говорю, кто. Так, и вдруг епископа нет. Где там нас Папа Римский принимает, а тут вдруг епископа нет. И он знал даже, что приезжаю. Как может быть? Ну, извините, он в горах медитирует на тему о том значении спорта для молодежи. Понимаете, какая христианская, да, христианская идея? Спорт для молодежи. Вот о чем. А вы что тут приезжаете? Ну, это очень хорошо, что приезжаете, но все-таки я медитирую. Медитирует, во-первых. Во-вторых, о чем? Церковь имеет только одну и единственную задачу. Христос только ради этой задачи, ради этой цели установил церковь. Церковь какую? Задачу какую? Какая задача? Воспитание человека. Человека изменить нужно. Изменить. Что значит? Как это понять? Дело в том, что Евангелие, оно, знаете ли, как некое зерно. И поэтому православие чем характеризуется, в отличие от всех других, ну, от других кого? Это инославие, католиков или протестантов, неважно. Возникает вопрос о том, как понимать Евангелие, следовательно, как понимать задачу церкви, как понимать, где критерии истины. Ведь мы же не можем же согласиться с тем, что Папа превыше всего. Это, знаете, была такая Катарина Сиенская, святая католическая, которая говорила, даже если бы папа был сущим дьяволом, я никогда не посмел бы возвысить свой голос против него. Кажется, звучит это патетически и невероятно, но это, к сожалению, это факт. Это действительно. Один из кардиналов католических, Беллармин, даже так говорил, что если бы даже папа начал называть черное белым, а белое черным, истину заблуждением и наоборот, я бы никогда не посмел выступить против него. Это есть истина. Вы слышите? Идол. Так вот, в данном случае... Что же является критерием истинности? Чем должна заниматься церковь? Чем? Как узнать? Не католический принцип папизма, когда в конечном счете один человек утверждает, что истина, а что ложь, не протестантский принцип. Извините, если тут есть даже кто, но действительно я говорю это открыто, а не как-нибудь. Когда утверждают, что Библия сама себя объясняет, так во что мы тогда это, к чему придем? Я так, он эдак, третий еще иначе, четвертый опять, и рассыпались, как горох. А где же правильно? Лютер заявляет, верующему человеку прощаются грехи прошлые, настоящие и, кричите ура, будущие. И будущее черным по белому написано. И от этого никогда протестантизм не откажется. Прощаются, и все в порядке. Решили религиозную задачу всей истории человечества. Потому что всю историю человечество сознавало, что нужны грехи, в них надо каяться, надо исправляться, надо трудиться. Надо даже, если хотите, каяться, приносить жертву Богу, умолять Его о прощении. Надо. Теперь ничего не надо. Слышите? Христос все сделал. Ничего не надо. Но если хотите, просто для доказательства своей веры можете творить добрые дела. Ну, это, пожалуйста, это ваше дело, конечно. Это добрые дела. Ничего теперь не надо. Простите, это что такое? Такого не бывало в истории. Самые грубые язычники и те говорили, что надо даже жертвы приносить. В раскаленную пасть Молоха кидали даже детей. Лишь бы только умилостивить это жуткое божество от гнева. А тут что? Что же может быть критерием? Православие пока еще остается верным, но атаки идут очень сильные. Но остается пока еще. Утверждает, утверждало и утверждает. И пока будет православием, будет утверждать, что критерием истинного понимания того, что есть добро, что зло, чем должна заниматься церковь, чем не должна заниматься церковь, является только совокупный голос святых отцов. Они закладывают фундамент по всем основополагающим вопросам. И это мы можем назвать только правильным и истинным пониманием Евангелия, когда мы видим это именно согласие отцов. Где видим? Об этом вы знаете, как много писал вот Игнатий Брянчанинов. Он говорит, оставьте и не думайте научиться только читая Евангелие. Нет, нет, это мысль гордая, он точно указал. Действительно гордая мысль. Я все понимаю. А я так считаю. Вы это? Ну, пожалуйста. Я уважаю, можете считать. А это еще так. Все. Нет истины. А есть что? Мнение. Это к чему же мы придем? Так вот, православие утверждает, что истинным является только вот совокупный голос отцов. По каким вопросам? Фундаментальным, естественно, не по мелочам же, ну понятно. Господи, разногласили между собой сколько угодно и спорили, и обсуждали. Фундамент оставался неприкосновенным. И вот этот-то принцип следования святым отцам – и является для православия фундаментом, основой, прочнейшим, вот я бы сказал, камнем только, на который может строиться вся православная жизнь всех православных церквей и каждого православного человека. Нарушение этого будет приводить, и, наверное, приведет к окончательному разрушению христианства. Именно то, когда мы отступим от них. А что они говорят? А что они говорят? Если хотите, они говорят очень простые вещи.
но которые почему-то предаются забвению, то есть не почему-то, а ясно почему, предаются забвению. Они обращают взор человека на свой внутренний мир. Если хотите, есть закон, который они утверждают со всей силы, что духовное состояние человека, семьи, общества, народа, церкви, оно определяет в конечном счете всю совокупность обстоятельств, которые происходят с этим человеком, семьей, народом. Духовное состояние определяет. Дух творит себе формы. Не формы созидают человека. Формы могут помогать или разрушать, а все решает внутреннее состояние человека. Поэтому и Христос, когда сказал, да, ищите прежде всего Царство Божие, ну не рай же, не о рае же идет. Не о искании блаженства искать. Ну что мы, гедонисты, что ли, какие-то? Тогда мы такие же материалисты, если будем искать только блаженство. Царство Божие – это истина. Царство Божие – это исполнение главнейшего принципа жизни, который утверждает христианство. Бог есть любовь. И каждый, кто хочет себе благо, должен следовать этому принципу. Где нет любви, нет христианства. Где нет любви, нет истины, нет мира. И самое, может быть, страшное звучит. Если нет любви, нет церкви и не может быть. Ибо Бог есть любовь. Бог – это не существо, которое сидит на какой-то планете там и управляет. Бог есть Дух. Где Дух? Везде Дух. Обратите внимание, это Дух. И представьте себе беспрецедентные в истории, вы слышите, беспрецедентные. Вот мы привыкли уже, как это жалко. А вот все те, кто занимался изучением истории религии, хочу же сказать, это неслыханное, это невиданное, это совершенно непонятное, как это такое, что Бог есть любовь, не имеет любовь, не смешивайте, пожалуйста. Иметь любовь и мы можем в какой-то степени, иметь не иметь. А Он есть. Оказывается, Бог-то – это есть Дух. Причем какой Дух? Это не Дух просто справедливости или Дух, который творит и промышляет. Нет, любовь – основополагающий принцип, принцип, если нет, основополагающая характеристика Бога, ибо так написано черным по белому. Без любви нет исполнения никаких заповедей. Нет любви – все бесполезно. Нельзя все исполнять, кажется, и не любить, и ненавидеть кого-то. Это, кажется бы, должно быть понятным. Хотя добрые вещи, как сказал один действительно мудрый старец, святой человек, я говорю об игумене Никоне Воробьеве, который сказал, истинные вещи, истинные мысли – надо возгревать в себе, а не помещать в склад памяти, что когда-то где-то выйдет. Возгревать, то есть постоянно напоминать надо себе. Если это так, то теперь из этого положения вырисовывается и основополагающая задача, и цель существования церкви. Вся цель сводится к чему? К тому, чтобы каждому человеку объяснять, как же приобрести любовь, когда рядом со мной такая тварь живет, когда этот негодяй там этот творит неизвестно что, Когда эти развратные, я не знаю, кто там все, какая любовь тут? Ты что? Как это может быть? Какую проповедуете любовь? Что за чепуха? О, натолкнулись мы. Вот это да! Любовь к кому? К негодяям? Ну, правда, объясню, о чем идет речь. У нас одно слово «любовь», а в греческом-то языке их несколько слов. И в данном случае, когда Христос говорит о любви к врагам, то Он употребляет какое слово? Слово, которое означает равное, доброе, то есть нежелание зла, отношение ко всем. Он негодяй. Его надо наказать. Да, надо наказать, конечно. Но не мстить. Не желать зла. Желать не зла. Наказать – да. Если мы ребенка не будем наказывать, то я не знаю, что из него вырастет. Чудовище какое-нибудь эгоистическое. Но это совсем разные вещи. Одно дело – наказывать, совсем другое дело. Другое дело – мстить, желать зла. Христос указал, что это значит. Указал на Отца Небесного, который повелевает солнцу восходить над добрыми и злыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Что этим самым Бог одобряет, что ли, неправедных и злых, что ли? Нет. Что обозначено? Он действительно любовь. А любовь чего ищет? Благо. Благо любому человеку. Добра ищет. Как оно достигается? Это вопрос другой. Каким путем? Это иное. Христос указал на то, что значит любовь к врагам. Это нежелание мести, зла, мучений, страданий, ну, издевательств, я бы сказал. Вот так. Вот главная задача церкви – воспитать в своих чадах и показать всему нехристианскому миру, что основным законом жизни является закон любви. Но здесь, как я сказал, мы вдруг сталкиваемся, как это может быть и что это такое. Вот хорошо, кажется, сказано, и красиво, надо любить. Но я уже сказал, что это так, с каким препятствием мы тут же встречаемся. Красивые слова-то можно сказать, а дело? Так вот, мы касаемся прямо самой сути. Все православие, все учение святых отцов, все направлено на то, чтобы показать человеку, как приобрести это состояние любви. Причем утверждается, да это не надо утверждать. Да вы посмотрите, что когда человек, когда он находится в любви, Господи, с ним, ну, картинка, рай пресветлый, кругом него, все, влюбленные, Боже мой, только смотришь на них уже, рот до ушей идут. Любовь – это радость. Бог хочет этого состояния каждому человеку. Вы слышите, речь-то идет. Мы все время говорим, любовь, значит, это к кому-то. Обождите к кому-то. Любовь – это состояние души. Души – состояние. Так же, как может быть состояние гнева, состояние ненависти, так может быть состояние души. Оно – это состояние. Выразиться, конечно, соответствующим образом, когда я соприкасаюсь с другими людьми. Но это уже второе. А как его приобрести? О! Все православие, все святоотеческое учение направлено на решение этой фундаментальной проблемы. Все направлено на это. Как приобрести? Ибо, не имея любви, мы знаем, что происходит с нами. Нас не тронь. Ни с какой стороны нас не тронь. Только заденьте наше самолюбие. Взрыв. Караул. Война. Слышите? Первое, о чем говорят святые отцы, первое, самое главное, это увидеть, насколько мы больны. Да не о физической болезни говорю, а не тронь мое самолюбие. Это показатель. Знаете, как в народе говорит «барин», то есть «чири». Не тронь, ну действительно, человек отскочит, как ужаленный, если затронуть этот «чири». Ну это ужасно. Еще бы, боль страшная. Вот и мы такие. Мы как ежики. Ежик, ну что хороший, правда, Сереночек? Попробуйте тронуть. Все иглы вам тут же вопьются. Не тронь. Святые отцы на основании, конечно, Священного Писания, и только говорят, что, оказывается, мы находимся в глубоко поврежденном состоянии. Глубоко поврежденном. Все то доброе, все те добрые свойства, с которыми был сотворен человек, они исказились. Исказились. Все, самые даже прекрасные и добрые. Посмотрите, что с любовью творится? Нет, лучше не смотреть на телевизор, что творится. Во что можно превратить? Да. Во что можно превратить такое даже дело? Такое дело. Человек стремится, ну, кажется, к высшему, прекрасному. Это очень хорошо стремиться к высшему и прекрасному. А во что превращается? Тщеславие, гордыню. Господи, да что же это такое? Человек, тебе дана была власть над этим миром земным. И во что ты превращаешь этот бедный мир теперь земной? В навозную яму. Все уничтожается. Но главное в человеке. Первая, оказывается, главная задача. Задача церкви. Церкви донести до моего сознания, оказывается, что я, оказывается, глубоко больной. Но увидеть это не так просто. Потому что я, знаете, меня не тронули, вот, я бы и не вспыхнул. Батюшка, вот, понимаете, я вот согрешил, согрешила, вот, обругала. Почему? Потому что она подошла и меня начала наговаривать на меня. Я ей сказала. Вот Марья такая-то, вот, батюшка, скажите ей, Марья, да, я-то хорошая, но она меня задела. Но я шучу, вы понимаете. Все православие нацелено на то, чтобы, во-первых, человек смог увидеть, в каком болезненном, здесь духовно болезненном состоянии он находится. Как? А как увидеть? Всю жизнь живу, и, в общем-то, я вижу, я неплохой. Я хороший. Попробуй сказать мне кто-нибудь, что я плохой. Знаете, как обижусь? Как увидеть? И вот тут, оказывается, единственный способ увидеть это заключается в том, чтобы сравнивать свои дела, свои слова, свои мысли и чувства с заповедями Евангелия. Должен же быть эталон в конечном счете-то. Как мы узнаем, что метр? Столько, 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 сколько метр? Эталон должен быть? Мы имеем этот эталон. Евангельские заповеди. И вот когда я сравниваю, человек начнет сравнивать свои мысли и свои чувства с Евангелием, тогда он увидит, почешет затылок, да, что-то не то. Ведь такой самый распространенный, Мы же не можем провести, я не знаю, ни одного, наверное, часа, но ни одной встречи, по крайней мере, не можем провести без того, чтобы не начать осуждать. Кого? Всех. Всех. Наше самое главное занятие и самое веселое, самое прекрасное. Без него мы не можем. Но мы для этого даже, по-моему, и собираемся только для этого. Всех, только всех на свете, сверху донизу. И даже не понимаем, когда это говорим, что мы делаем. А что мы делаем? Что мы делаем? Я бы такого не сделал. Поставьте только меня патриархом или президентом, или чиновником, и я бы уж сделал. Ну, наверное, все, тогда конец света был бы, конечно. Если бы меня поставили. Это уже точно. Сразу. Вы слышите, какая гордыня. Вот это я узнаю. Я и не знал, что у меня есть гордость. А тут-то я и понял. Вот это да, я не ожидал. Я не гордый. Не гордый. Сверху вниз на всех. Всех осуждаю. Ой, какой ты не гордый. Да чего ж ты хорош. Я говорю, самые распространенные даже. Самые. Это настолько очевидное. Но мы к этому настолько привыкли, что это даже и за грех-то не считается. Ну, на исповеди так скажешь, осуждал батюшка. Да. Но мужчинам, правда, проще. Мужчина, правда, говорит, грешен батюшка. Вот так. А вот женщин, не знаю, им как они говорят, не знаю. Не был женщиной еще ни разу. Эталоном действительного человека. Ну, просто именно человека являются христианские заповеди, сравнивая свои мысли. Ой, Боже мой, что в мыслях творится? А мы на них и внимания не обращаем. А чего? Я никому зла не делаю. Никому зла не делаю. А во внутрях, что я творю? Это я никому не делаю? Замолчи, паршивец. Не делаешь. Сколько гадостей всяких творится в душе человеческой. А это же и есть мое сердцевина, это мое я. Ты хочешь узнать, кто ты? Понаблюдай за своими мыслями и чувствами. Понаблюдай и увидишь, кто ты. А то знаете ли, как легко? Я никого не убиваю. Я никому зла не делаю. Я всем хочу добра. Ну, осталось только произнести последнюю фразу. Живьем меня канонизируйте. До чего я хорош? Мое «я» вот и открывается-то в чем? То, о чем я мечтаю, о чем я мыслю, что я желаю, как я отношусь к людям, ко всем своим. Вот где я узнаю, кто я, сравнивая свое поведение с Евангелием. Как это важно! Правда же простая вещь? Простая. Ну, вы знаете, может, мы лучше займемся домами престарелых или проблемами культуры или экономики. Или политики. Это куда интереснее. Слышите, я назвал вещи что? Вы не думаете, что я случайно назвал. Вы обратите внимание, всемирные, международные, региональные и меньшие христианские конференции, посмотрите, чем занимаются. Посмотрите, и вы увидите. Редко-редко вы встретите даже само слово «духовные». Ну что вы, какое там духовное? Там надо спорт развивать, а вы духовное какое-то тут говорите. Экологию, проблемы экологии обсуждать. Говорят, батюшка, ну при чем экология? Обождите, надо же людей воспитывать же. Чтобы в конце концов увидели не хоть немножко, что больные. Больному человеку первое необходимое что? Увидеть, что он болен. Потому что пока я этого не вижу, и мне говорят, вы больны, Я отвечаю, сами вы больны. Идите и лечитесь. Вот так, и отстаньте от меня. Действительно, пока человек не увидит, что его... Ой, меня за это ругают.
Не могу.
Но я не могу, уж очень красивые фразы. До тех пор, пока я не увижу, что не тронь, а то пойдет вонь. Ой. Точно. Кажутся простые вещи. Ой, на самом деле это основополагающие вещи. Это, если хотите, одна из важнейших церковных задач, задач церкви – говорить об этом, показывать на примерах, взывать. Что делать с этим? Что с этим делать? Опять, можно ответить простым словом. Отвечу – боритесь, кайтесь. Батюшки есть? Вот под фартучек к нему, в смысле, Петрохиль. И все в порядке. Можно просто сказать, о нет, нет, нельзя же так общими словами отделываться. Царство Божие силою берется и применяющие усилия достигают его. Оказывается, я просто научиться не грешить никак не могу. Сколько меня не убеждаете? Сколько не убеждаете? Да я вижу, не могу. Я знаю, что осуждать нехорошо. Никак. И прочие вещи. Перечислять не будем. Как же, в чем же суть тогда христианского моей жизни, делания? Ну что, ну да, надо, надо, понимаю, надо. Конечно. Ну вот надо. Вот Лютер, знаете, как подвязался? Он же был же монахом, католическим монахом. Лютер – основоположник реформации протестантской. Да. И в конце концов что? Я читал его очень интересные письма, его переписку с духовником своим. Кстати, был духовник, понимающий действительно. «Я подвязаюсь», – пишет Лютер, – «а у меня нет никаких результатов. Все во мне остается. И как же тут быть? И как быть? Ну, верно, ну, не могу не злиться, ну, не могу, когда мне, ну, я сам не буду называть. Как не разозлиться? Как не осудить? Как не сказать подчас гневные слова и так далее? В общем, спотыкаюсь на каждом шагу. Что делать? И вот мы находим очень интересные, нет, интересные – это нехорошо, важные указания святых отцов. Совершенно верно, говорят они. Ты можешь за все силы держаться, но только и будешь то срываться. До тех пор, пока человек сам себе не начнет понимать, что оказывается, он не имеет сил. Сил не могу, но не могу не осуждать. Все, перестану осуждать. И тоже сорвался. О любом, это о любых грехах. До тех пор, пока человек сознательно, сознательно не посмотрит на себя и не смирится в конечном счете с чем, что оказывается, насколько я болен, оказывается. Я даже и не представлял этого. Святые отцы говорят, доколе я не смирюсь в самом себе, никогда я не смогу победить ничего. А если были некоторые, находились, которые, кажется, побеждали, то кончали жизнь очень плохо. Срывались так, вплоть до самоубийства. Почему? Что случилось? Оказывается, действительно можно какие-то страсти держать, не давать им проявляться. Кажется, я победил. Но если при этом я не увидел себя, не увидел, что я болен, оказывается, это даже, кажется, мое воздержание порождает во мне самое страшное, что может быть – гордыню. Я победил. Кстати, в качестве примера приведу вам эпизод из нехристианской мистики, нехристианской. Гаутама Будда, основатель буддизма, прямо, это записано, как он говорил о себе: «Я все знаю, я всего достиг, я сам победил, я получил озарение, я он, я Будда». Слышите? Христианский опыт говорит, это хуже любого греха другого. Почему? Потому что там, где у меня гордость, там уже исправления никакого не будет. Я лучший в мире. Вот так. И если другие этого не видят, ну, хуже для них. А я-то знаю, я. Какой ужас!